Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофонов Кира Лаврентьева.
И Сергей Платонов.
Мы приветствуем вас. В студии у нас сегодня Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», режиссер исторического документального кино, автор-исполнитель песен группы «Гелиос». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Снова рад вас видеть.
Да, всем... не впервые вы в нашей студии.
Спасибо,
рады видеть вас вновь. Да. И сегодня у нас удивительный повод. 8 сентября – это день памяти, когда мы вспоминаем Куликовскую битву, где непосредственное участие сыграл великий, прекрасный человек, князь Дмитрий Донской, святой, благоверный князь Дмитрий Донской. И, конечно, в этом смысле хорошо бы вспомнить и преподобного Сергия, Алексея Московского. Но об этом сегодня мы будем говорить. Но, конечно же, Сергей, первый вопрос к вам, и он касается непосредственно вашего фильма, который вы сняли, и он был посвящен Дмитрию Донскому, он так и называется.
Дмитрий Донской, «Спасти мир».
«Спасти мир», да. Очень интересно, как вы к этой теме обратились, что прямо вот вплоть до фильма.
Ну, если говорить о самом фильме и о том, как вообще режиссер обращается к историческим темам, я могу сказать, что просто снимать об истории – это, так сказать, учебный материал. Но историческое кино нас всегда учит тому, что происходит в настоящее время. Вот я думаю, что личность Дмитрия Донского – это та личность в истории, в которую собрал в себе фокус всех исторических лучей того времени. Это, как мы говорим, история развивается скачкообразно, и вот та кинетическая энергия, которая была накоплена к 1380 году, к Куликовской битве, и проявилась именно в тот период истории. Дмитрий Донской, человек, который 3 года получил княжение. В 9 лет он получил Московское княжество, и поскольку по малолетству его был опекуном митрополит Алексей Московский, умный, образованный человек. Официальная история умалчивает об образовании Дмитрия Донского, поскольку нету четких исторических данных в летописях об этом. Но по объективным данным, по которым собирается, ну, кинематографический материал, мы видим, что Дмитрий Донской, как и любой правитель страны, и у нашей, за рубежом, он получил образование как политическое, математическое образование, как также военное образование, потому что он очень хорошо знал подвиги Александра Македонского, рекогносцировку войск, и к сражению он был очень замечательно подготовлен именно в своем воспитании. Ну, а, по-моему, в 13 лет он уже становится великим князем, в том числе и Владимиром, при опекунстве, также, повторю, митрополита Алексея Московского. Вот. Что касается вот подготовки его как личности. Ну, а о самой истории, мы знаем, что это был трудный период, Золотоордынское ханство, где Московское княжество и другие княжества русские платили дань, эта дань была определена. Ну и вот в определенный момент мы видим противостояние в Орде Мамая и Тахтамыша. Тахтамыш был чингизит, Мамай был не наследник Чингисхана, он был всего лишь темник, беклерибек, как называлось это в исторических определениях. Поэтому ему нужно было война с Москвой, не потому, чтобы взять дань большую, а потому что, как рассказывали историки, с которыми мы снимали фильм, сесть на Москве. То есть уже чтобы это было не кочевое государство, а оседлое, с центром в Москве. Ну и поскольку мы видим его взаимосвязь с Генуэзским царством, на тот момент это был такой Карфаген того времени, самое мощное государство с военным и финансовым отношением, которое поддерживало вдруг Мамая в его противостоянии с Москвой и Тахтамышем. Почему? Мы видим, потому что это экономический путь из варяг в греки, туда, чтобы он, перевалка вся шла через Москву, и чтобы это был контроль. Ну, а раз садится хан на Москве, что можно было ожидать от истории дальнейшего развития Святой Руси?
Там, кажется, еще вопрос был и религиозный, ведь
да.
Мамай был уже мусульманином тогда,
да,
кстати.
Да, да. Когда Дмитрий Донской приезжает к Сергию Радонежскому, а он к нему ездил по свидетельствам историков несколько раз перед встречей на Воже с татар-монголами, и спустя 2 года перед Куликовской битвой. Потому что Сергий Радонежский в то время был не просто духовный лидер, это был святой человек при жизни, его знали святость уже очень многие. В свое время он приходил в Рязанское княжество, запыленный, пешком, и к рязанскому князю Олегу говорил, если ты не будешь малым братом Дмитрия Донского, а будешь иметь отношения с Ордой или там с Ольгердом, это тогда было это литовское княжество, я предприму меры. Ну, князь боялся Сергия Радонежского. И Сергий Радонежский тогда закрыл все храмы в Рязани собственноручно, заколотил их. Никто не имел права даже ему подойти, поперечить, поскольку знали его огромный духовный авторитет. Поэтому Сергий Радонежский, благодаря Сергию Радонежскому, эта война становится священной на Руси. Не просто пишется песня, идет война народная, священная война, а священную войну объявлялась. И, естественно, тогда люди шли защищать не только свою землю, свой удел или свое удельное княжество. Тверское, Новгородское, другие, Суздальское, а шли защищать именно веру и свою жизнь, жизнь своего народа. И поэтому вот эта сплоченность, она придавала особый духовный смысл вот этому сражению, которое предстояло Дмитрию Донскому провести. А как оно проходило, это была отдельная совершенно такая драматическая история. Потому что на то время рязанский князь с Егайло, наследником Ольгерда литовского, они были союзниками Мамая, и они должны были все на Оке встретиться против Дмитрия Донского и пойти огромной мощной силой на Москву. Ну вот Дмитрий Донской применяет впервые, наверное, в истории Руси такое явление, как дозоры, да, военные дозоры, которые не просто стоят и зажигают огромные снопы сена, чтобы видеть, что движение врага, а это именно конные, которые очень быстро могут передавать информацию. Ну, как сейчас по, наверное, мобильному телефону, по электронной связи. Вот, они докладывают, что они объединяются, что хотят идти против Москвы, и Дмитрий Донской принимает решение упредить и выйти в дикое поле. То есть, фактически, на территорию врага, чтобы дать этот бой. Совершенно неожиданный такой и рискованный военный маневр. Но
как говорил классик, если драка неизбежна, нужно
бить первым. Да, надо бить первым. Ну, он понимает, что сейчас русского государства не будет. И вот он идет за благословением к Сергию Радонежскому. И знаете, как интересно, говорят историки. Ну, я почему так много это знаю, поскольку мы делали историки исторического факультета МГУ. Николай Борисов рассказывал такое очень интересное исследование. Он был у Сергия Радонежского, и Сергий Радонежский сказал, что ты победишь, не бойся, ты победишь, иди. Он дает ему такую уверенность. Дмитрий Донской, конечно, понимает, что это святой человек, такие слова не может говорить просто, но все равно есть какая-то внутри какое-то борение. Все-таки войск не так много, Мамай, подкрепленный огромными силами. Как же я смогу победить? Наверное, у него были такие мысли. И вот когда он выходит из Москвы, недалеко от Москвы, где сейчас находится Николо-Угрешский монастырь, там была Дубрава, и вечернее, наверное, это время было, поскольку они увидели, что светящаяся огромная икона Николая Чудотворца была в ветвях, как бы висела. И было такое чудо, что все сошли с коней, упали на колени. И вот Дмитрий Донской, понимая, что это какой-то особый знак свыше, и у него снимают все сомнения, мы все-таки должны победить, победа будет за нами, враг будет разбит, как мы сейчас вот говорим. Да, вот это у него была, появилась эта уверенность. И после ведь битвы он строит Николо-Угрешский монастырь. Почему Угреши? Угреши сердце мое, это событие, да, то есть вот согрело сердце. исчезли сомнения, и он дальше продолжает вот этот большой поход. Поход необычный, потому что все княжества русские собрались, ну, кроме, конечно, это было в малой степени Тверское, в основном Рязанское оно не поддерживало, но они, оставшись в княжестве, выходят на это Куликово поле. И Дмитрий Донской, так же, как Александр Македонский, он, перейдя Дон, разбирает и сжигает мосты, чтобы у войска было тот же лозунг, как у Александра Македонского: «Победа или смерть». Вот, это вот история, военная история, которую он хорошо изучал, он очень четко понимал психологию и солдат, и психологию победы. Поэтому Дмитрий Донской поступает именно вот таким образом.
Можно провести параллели с современной нашей историей. Вот эти знаменитые слова: «Позади Москва, отступать некуда».
Это была психологическая черта, то, что вы сейчас называете, да, все-таки для такого более сознательного человека. А так вы не забывайте, что в основном воины кто были? Конечно, были дружинники профессиональные, но в основном это были крестьяне.
Ополчение.
Да, ополчение. И, конечно, они могли дрогнуть, все, но а куда бежать? Если ты побежишь, ты утонешь, если это многие очень не умели плавать. И, во-вторых, ты погибнешь, и войско будет разбито, и вот был такой вот выбор. Но что делает Дмитрий Донской, чтобы не ставить, в отличие Александра Македонского, в такое безвыходное положение свои фаланги, да? Дмитрий Донской снимает свои позолоченные, ну, как говорят, золотые доспехи, и одевает его на другого воина, очень похожего на него, и передает управление дальнейшими действиями военными воеводе Боброку. Князь Боброк, который как раз находился и в засадном полку, который ударил в конце битвы. И вот Дмитрий Донской идет в первый полк, передовой полк, который принял себе самый страшный удар.
А вот мне вот вопрос, у меня даже так думал, когда вы к этому подойдете. А зачем он это сделал?
Ну вот смотрите, если мы, когда брали интервью в военном университете у педагогов военных, которые подают, они сказали, что, знаете, это мечта для любого солдата, когда их командир находится рядом с ними в этом окопе. И они никогда не отступят. Я думаю, что Дмитрий Донской, он все-таки имел опыт военных сражений, и он понимал, что такое. Конечно, об этом нигде не трубили, но молва, она, конечно, разнеслась, что Дмитрий с нами вместе, он в простых латах, в простых шлеме, с мечом своим, чтобы не выделяться другие солдаты, он стоял в передовом полке. И, конечно, полк не дрогнул. Приняли основной удар, бились, но, конечно, постепенно начиналось смятение, поскольку Мамай гораздо превышал их войско. Говорят, что у нас было где-то около 20 тысяч, у Мамая где-то 30. Потому что ученые так говорят, что больше 50-70 тысяч на этом поле поместиться даже не могло. Там не могло быть 200-300 тысяч и так далее. Вот, и Дмитрий Донской, сражаясь в передовом полку, как бы придавал особый такой сакральный смысл этому сражению. Все стояли насмерть. Да, когда командир в штабе остается, да, в любых войнах и не отступает, оборона идет совершенно по другим образом. Вот, поэтому Дмитрий Донской остался в этом полку. Он, как потом описывает история, у него были сердечные приступы все-таки, да, он в конце концов и умирает от сердечного приступа, но тогда, говорит, стенание пришло к сердцу его, в летописях записано, стенание, то есть что-то сердце заболело. Вот, скорее всего, он либо под тяжестью коней этого сражения, потому что любое сражение – это очень большое давление, там нет такого, как нам в фильмах показывают, бьются.
Разделились на пары,
да. Это прям расстояние между воинами было это несколько сантиметров, там даже сложно было, может быть, меч поднять. Поэтому вот это было такое давление первое, которое происходит в любой битве. Это была страшная картина. Вот, Дмитрий Донского потом после находит на Куликовом поле. Вот, он остался жив, но он был без сознания. Так вот, это сражение длилось, наверное, около 3-5 часов. Вот, и в конце уже Мамай, видя, что он побеждает, все войска были введены, и вдруг, внезапно, это засадный полк Боброка, как говорят, что это была такая конница, одетая в тяжелые доспехи, это как такая тяжелая артиллерия, вдруг выскакивает из дубравы, из леса и мчится. И они поняли, что это какая-то пришла подмога им. И первым, кто стал отступать, это Мамай, понимая, что сражение проиграно.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», режиссер исторического документального кино, автор-исполнитель песен группы «Гелиос», рассказывает нам о Куликовской битве, которую мы вспоминаем именно сегодня, 8 сентября, рассказывает нам о Дмитрии Донском и о ходе сражения, и рассказывает не дилетантски, а вполне себе научно, потому что Сергей снимал фильм о Дмитрии Донском и много общался с историками Московского государства, университета при подготовке к этому фильму, я так понимаю. Он был представлен в 16-м году, если не ошибаюсь, Сергей, да, на фестивале «Лучезарный ангел».
Да, в 15-м году был его премьерный показ по телевидению. Ну, он до сих пор идет на телеканалах, там «Спас».
То есть найти в интернете можно?
Да, 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 конечно. На «Смотрим.ру» и так далее.
В общем, Мамай первый отступает.
Да, Мамай отступает.
Просто у нас сейчас идет реконструкция историческая, да. Самая настоящая. Вот.
И наши воины, наши дружины преследуют его около 50 миль. Ну, 50 верст, там, как бы сейчас.
Сколько это?
Я хочу заметить такую очень интересную вещь. Всегда, когда происходит такой дранг нах остен, как говорится, натиск на восток, мы всегда видим за этим чью-то невидимую руку, очень богатую, очень вооруженную и как-то стремящуюся сломить сопротивление на Руси. Вот такой невидимой рукой, конечно, в то время выступала эта папская церковь. Вот, она была и при Александре Невском, которые тевтонские рыцари по благословению нападали на Русь, чтобы ее в католичество привести и захватить земли, но также при Мамае. Но сейчас эту роль выполняет Генуэзское царство. Вот. А на корабли перед Куликовским сражением, перед сражением на Воже, там тоже упоминается, что были пикинёры. Пикинёры – это воины, которые несли кованые пики длиной до 10 метров, которую невозможно было ни одной конницей взять, а посреди этих пикинёров шли лучники. Вот. А пикинёры на тот момент, как говорили военные и специалисты мне в университете военном в Москве, что это было сродни современным танкам. То есть невозможно такую фалангу преодолеть.
Ну, с тыла надо было заходить.
Да, и они дают деньги, они дают...
В компьютерной игре у меня такой был просто один раз.
Подтверждают ту самую позицию, что, конечно, Мамай должен, он и хотел сесть на Москве, чтобы у них был свой ставленник. Поэтому вот этот вот путь... из варяг-греки, он должен был принадлежать, конечно, западным, как бы сейчас сказали, да, корпорациям. Вот. Я напомню, что Орда разрушалась уже, начинала после Куликовской битвы разрушаться экономически, потому что был открыт путь и через водные пространства из Китая в Европу, и вот этот золотой шелковый путь, он постепенно сходил на нет, и все эти дворцы разрушались, не было столько людей, столько прибыли и пошлин от продажи товаров, и в конце концов это все сошло к нулю. Вот. Но вернемся к Куликовскому сражению. Несмотря на пикинёры и другие наемные войска, все-таки наемные войска, когда ты получаешь деньги, ты стремишься сохранить все-таки свою жизнь, несмотря на то, что тебя гонят на войну. И, скорее всего, в русских дружинах это было очень маленький процент профессиональных воинов, в основном были ополченцы, ну, которые каждые практически, там, может быть, 5-10 лет брали в руки оружие, чтобы защищать свои земли. Поэтому их нельзя назвать просто 100% мирные жители, которые только кроме сахи ничего в руках не держали. Вот. И все-таки Дмитрий Донской одерживает вот эту замечательную победу. И, как говорят историки, в летописях уже написано, на Куликовское сражение шел разрозненные русские дружины, а возвращался единый русский народ. Вот это был такой именно фокус, когда все лучи исторически они сошлись, и именно в этом сражении люди почувствовали вот это освобождение. Хотя потом говорят, что через 2 года Тохтамыш взял Москву, вот, конечно...
И сжёг её.
Да, сжёг. Ну, Дмитрий Донской собрал тоже войско Тохтамыша, он отступил, но все-таки Дмитрий там оплатил дань. Это были такие уже политические маневры. Но самое главное, что бой большой, откровенно, с Россией, с Русью, в то время пока боялись вступать, потому что понимали, что русские могут объединиться опять, и тем более имя Дмитрия Донского, это было, знаете, как бы такой, как сейчас говорят, известный бренд, да, Дмитрий Донской, поэтому Москва стала возвышаться, и все княжества, они стали собираться вокруг Москвы, и народ почувствовал то, что они могут быть свободными именно, когда речь идет не о финансах, как говорят, да, тогда междоусобные войны почему были? Потому что угоняли людей, это была самая твердая валюта, угнать людей к свое княжество, пусть они здесь пашут, сеют пшеницу, скот, и я буду брать с них определенную мзду. Ну, по-русски это, как говорят, да, дань. Хотя тоже, смотрите, слова все ордынские. Вот. Поэтому при Дмитрии Донском происходит вот такое перерождение, как бы обновление сознания народа как самодостаточной такой уже нации русской. Уже не были тверичи, суздальцы, рязанцы, все единый русский народ, вот как, да, так говорят историки. Более того, знаете, вот я прочитал у Ключевского, ведь в период с 1240 по 1340 год, когда вот такая все-таки ордынское нашествие, монастырей было около 20 открытых всего на Руси, а вот с 1340-го по 1440-й уже 120-130 монастырей открываются на Руси. И Ключевский называет, это было Куликовское поколение. Он даже называет этих людей Куликовское поколение.
Это те, кто пришли в эти монастыри?
Да, да, которые их основывали, ученики Сергия Радонежского. Ну а как туда придут люди? Вот это было то Куликовское поколение, которое наполнило эти монастыри. А и строятся они уже не в городах, как раньше, или рядом с городом, а строятся в лесах, в диких местах, на севере, ближе к Уралу. Вот это то явление, которое вот он называет Куликовским поколением. Мне кажется, это очень важно, это очень интересно.
Я вот хотел бы дополнить вот по поводу русского народа. Ведь проходит 150 лет, и у нас мутное время. Ну, там примерно, да, вот столько времени проходит. И уже там опять русский народ как будто забыл о том, что он единый народ. Начинается и там тоже брожение, предательство, разобщенность. И, по сути, страна была на грани исчезновения. Получается, нам нужно какие-то периоды проживать.
Вы меня простите за такое высказывание, но все-таки история России, она как-то очень похожа на историю израильского народа. Когда он прекращал молиться, на него нападали филистимляне. Как только он жил благочестиво жизнью, никто к нему не подходил. Как только идолы притаскивались откуда ни возьмись, или как-нибудь языческие женщины начинали бедных еврейских мужичков сбивать с толку, как тут нападали на них разные племена. Мне кажется, что история России, простите меня, опять же, я не историк, и я не имею права так вот с полной властью такие высказывания.
Определенные исторические факты об этом говорят.
Да. Есть у нас основания полагать, что без веры, без духовной составляющей страна наша, конечно, без войн долго не держится.
Я хочу вот ответить комментарий к высказыванию Сергея о том, что почему же так, вот такой единый русский народ, и потом начинается опять междоусобица. Ну, понимаете, поколения меняются, одно, второе, третье. Меняется поколение, они уже что-то забывают. И, знаете, у Мао Цзэдуна было такое выражение, что народ – это чистый лист бумаги, на котором можно написать все что угодно. И, конечно, при смене поколений пишется совершенно другая парадигма такая политическая. А то, что сказала Кира, это действительно так. Я об этом много раз убеждаешься. Ну, история израильского народа какова? Как только они отходили от Бога, что посылались? Ну, посылались войны, 70-летний плен, ну, Худоносор, исчезновение и самого города, потом его возрождение. То есть это нужно было, вот только через страдания, оказывается, можно вернуться к Богу. А через сытую жизнь, когда вокруг тебя золотые тельцы, идолы других народов, ну, мы сейчас это можем называть как угодно, там то, что нам, людям всем нравится, совершенно другие стремления и цели. И, конечно, Господь, Он умудряет людей, но очень мягко, очень долго, как Ной. Как Ной, да, вот при Ное, мне понравился этот момент, когда строился ковчег, да, он около 100 лет строил этот ковчег, и потом, когда уже построен, люди все равно, мне кажется, они были, закрывают все двери и окна в этом ковчеге, еще не начинается дождь, и они целую неделю находятся в ковчеге. 7 дней еще Бог ждал покаяния людей. Но вокруг ходили, смеялись, и говорят, смотрите, какой сумасшедший, зашел туда с семьей, со зверями закрылся, и они даже не покаялись. Вот насколько Господь терпит даже грешников, вот чтобы, ну, может быть, сейчас, может быть, вот здесь, может быть, это его остановит. Он ничего не делает быстро. Вот. И к Куликовскому полю сражение русский народ шел долго. Это не просто какое-то решение одно. Но то, что Сергий, преподобный Сергий, сказал, что это победишь, и как свидетельствует летопись, он стоял во время сражения с поднятыми вверх руками и молил Бога, это нисколько не умаляет его благословения. Конечно, Господь по молитвам святого и святых, кто в этот момент все церкви молились за победу, и победа была одержана. Необычно. Это было чудо, что одержал он победу. Чудо. Потому что, на самом деле, военная наука Европы была гораздо превосходила, и ордынская наука военная гораздо превосходила. Но Дмитрий Донской и его воеводы все-таки они перенимали богатый опыт, знали военную историю, военную науку хорошо изучали, поэтому они могли меньшими силами поставить так войска и так распорядиться, что одержать эту победу. Вот. Никакой здесь хитрости не было, и его величество, и там генерал Мороз тоже не был. Это была чистая победа. Чистая победа. Но вы знаете, как это, поляки и рязанский князь все-таки не пошел на Дмитрия Донского. Он не вышел навстречу с Егайло, и поляки постояли, развернулись и ушли обратно. Ну, а рязанские все-таки дружины...
А вроде добровольцы пошли за Дмитрием Донским, кажется.
Может быть.
Очень много людей пошли
некоторые,
тоже, да.
Вот. И рязанский князь, как пишет, остатки, кто поляки остались, они не поляки, литовцы тогда, это было литовское княжество, они все-таки грабили обозы, которые шли с Куликова поля. Ведь стояли 7 дней. Собирали трупы, их там часть хоронили, каких-то раненых везли, они по дороге умирали, но собирали железо, потому что раньше топор стоил 40 копеек на рынке, а за копейку семья могла жить целую неделю или там, представляете, да? Вот. Поэтому железо, почему, говорит, о, на Куликовом поле ведь после сражения должно быть остаться много металла.
Да, и поэтому многие историки и критики всё говорят, собирали. Что там ничего не было.
Все собирали. Но я встречался, вот Олег Двориченский, историк, кто занимался очень долгие годы раскопками, и мы, говорит, находили распашка метр, а когда мы копнули 1.5 метра, там, ну, какая-то другая была уже, мы начали находить вот эти вот наконечники, стрел очень много, остатки, ржавые мечи, но вы понимаете, все собиралось в обозы, все, только самое ненужное оставлялось, потому что это была большая ценность. Да, вот такая духовный подъем был. Вы знаете, любая победа меняет людей в лучшую сторону, происходит какое-то необыкновенное преображение, и вот как раз история начинает очень сильно развиваться в лучшую сторону для победивших.
Светлый вечер на радио «Вера». Вернемся через несколько минут. Напомним, что сегодня у микрофона Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Беседуем мы с Сергеем Дубинкиным, директором издательства «Даниловский благовестник», автором и исполнителем песен, режиссером исторического документального кино.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня в студии Светлого радио Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», режиссер исторического документального кино, автор-исполнитель песен группы «Гелиос». У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. И мы говорим сегодня о Куликовской битве, мы говорим о Дмитрии Донском и значении этой битвы самой для истории нашей страны. А значение, как мы уже поняли, неоднократно возвращаясь и к школьному курсу истории, и к институтскому, Сережа, я думаю, я сегодня не раз возвращался.
Конечно, вообще просто...
Немалое, конечно.
Вспоминаем все, да.
И Дмитрий Донской – великий человек.
А вот как на самом деле к этому... Вот смотрите, даже, ну, допустим, позвольте на моем примере. В принципе, я знаю о Куликовской битве, начиная, наверное, с первого-второго класса. Да, я помню даже, какая-то книжка мне попалась про то, как собиралась. Я просто таким... Первая, наверное, книжка, которая именно с точки зрения военных каких-то действий, которая мне понравилась, была как раз про Куликовскую битву. И, в принципе, школьники все об этом знают, понимают, знают, кто такой Дмитрий Донской. И вот оно как будто замыливается. Вот мы говорим про то, что трудные времена и все такое, и трудные времена рождают сильных людей, сильные люди потом успокаиваются, рождаются слабые. Ну и, в общем, идет. А как здесь современному поколению... Вот, может быть, как у вас через фильм, какие-то художественные способы выражения. Вот действительно, не просто говорить о том, что это исторический персонаж, герой нашей страны, а вот что это действительно имеет какой-то очень важный смысл, потому что часто мы вот на знании фактов и останавливаемся.
Вы знаете, в жизни нашей страны всегда центром был Бог. И люди, особенно Дмитрий Донской, он придавал очень высокое сакральное значение всему, что происходило вокруг него. Как любой православный человек, который должен уметь читать откровения, которые дает ему Бог. Встречи с людьми, там, какие-то события, которые происходят в его жизни. Как вот написал кто-то из современных отцов, что это человек должен быть как антенна. Хорошая, настроенная антенна, которая понимает, что происходит вокруг и что от него хочет Бог, да? Он ведь не может явиться ему во сне и сказать, что делать. А все мы хотим знать волю Божию. Вот Дмитрий Донской эту волю Божию искал всю свою жизнь. И, конечно, это во многом заслуга его опекуна и духовника, который был у него, это митрополит Алексей Московский. В то время было очень много часто эпидемий, чумы и других болезней, когда выкашивало много населения, что у нас, что в Европе, а Дмитрий Донской оставался жив. И вот он тоже всегда задавал вопрос, вокруг него умирает, а он остается жив. Он общался с этими людьми, его на завтрашний день нет. И он думал, а в чем же тогда, что же Господь хочет, раз я остаюсь жив, что я должен сделать? И вот вы понимаете, да, он на своей печати, которая у него была, была на обратной стороне, слова царя Давида «все минет». Понимаете, как, насколько человек хорошо знал Ветхий Завет, Новый Завет, понимал историю церкви что, и других, как говорится, в других науках светских замечательно разбирался. И вот он именно был воспитан как глава княжества, глава русского народа. Он должен знать, что все происходит по промыслу Божию. И вот этот он промысел и шел спросить у Сергия Радонежского. И вот он ему очень... Не одна была встреча, он ему увещевал и говорил, что ты, наверное, я так думаю, говорю, вот ты избран сейчас сделать это сражение, потому что человек на такую ответственность себя взять не может. Ответственность за всей народ. Вывести все войска, которые только можно, дружины, дикое поле, к превосходящему врагу и дать бой. Ведь можно все-таки как откупаться, жить, ну, при своих оставаться, платить дань какую-то, но более-менее мирно. Но все-таки он выбирает вот этот ход, потому что невозможно, можно поступиться деньгами, можно поступиться территориями, но нельзя поступаться никогда верой. Если ты своей верой поступаешься и отдаешь ее на откуп, то Бог отворачивается. И Дмитрий Донской это понимал, что это может произойти. И тогда история русского государства, русского народа, могла просто закончиться. И в определенные исторические моменты глава русского народа или там государства, он это понимает и предпринимает совершенно нетривиальные шаги, которые мы даже не ожидаем. Но это уже относится, я считаю, все-таки к промыслу. Немногие знали, что Дмитрий Донской, наверное, советовался тогда Сергием Радонежским, это все-таки, но слух доходил, что это война священная. А священная война поднимает любые смыслы совершенно на другой уровень. Наверное, у нас должны произойти какие-то изменения с каждым из нас. Вот, а не просто завтра случилась победа, и все осталось как есть. Нет. Вот видите, после Куликового сражения изменилось очень многое. А самое главное, изменились люди. И это, вот это было главной победой Куликовского сражения, которых, наверное, в школе тогда еще ни вам, ни мне не рассказывали. Но да, мы это знаем. Но если вы мне позволите, я расскажу вам о некоторых чудесных моментах, которые происходили во время съемки фильма нашего.
Конечно.
Поскольку это тоже было своего рода Куликовская битва за такой фильм.
По-моему, весь кинематограф наш – это сплошная битва.
Это битва, да.
Не всегда выигрываем, да.
Вы знаете, вот помню, мы найти локацию, где аутентичное найти место Дмитрия Донского, мы нашли музей бояр Романовых на Варварке, на улице Варварка в Москве. И приехала съемочная группа, большой коллектив, уже все переоделись, кто в доспехи, кто сделали макияж,
значит, это
сделали...
прямо в центре Москвы, прямо.
Да, вот, да, да, да.
Прямо Красная площадь.
Да, у нас была договоренность с этим музеем, это он входит в музей Московского Кремля. Вот у них единая система. Вот, съемочный день, и приехали наши ребята-киношники, привезли киношный дым, специальную киношную, и, конечно, быстренько начали заматывать изолентой сигнализации, типа, пожарные, ну, потому что иначе она могла сработать. Ну, так делается всегда в кино, чтобы вы понимали. Вот, шла съемка, и вот входит директор музея, где-то часа через три. Так, я останавливаю съемку. Там, что такое? А на пожарный пульт Кремля, значит, пришло сведение, что, значит, задымление. А задымление, значит, может быть, пожар. Ну, вот, конечно, мы этот вопрос так сложно решали. И вот я в такой момент, я вижу, съемка проваливается. Очень дорогая смена, я не хочу называть цифр. Я выхожу, господи, помоги, Дмитрий Донской, ну, вот видишь, ради тебе хочется, ну, сделать эту картину. И вот вдруг раз, ее решение меняется, ну, хорошо, я даю еще вам, ладно, три часа. А потом она уезжает, ее куда-то там вызвали.
Директор музея – это не дочка Юрия Алексеевича Гагарина?
Нет, 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 нет? Это директор вообще музея Кремля. А там существуют разные музеи.
А, всё, знаете, извините, да? Простите. Да,
исторический музей, государственный музей, палат бояров и так далее, так далее. Там потом это подворье, английское подворье. Это все входит в огромную группу музеев Кремля. И вот оно, мы досняли этот день. Прекрасный там, конечно, вот это антураж, это как раз... фактически можно относить к этому 13 веку. И еще один момент. Мы ехали на Куликово поле снимать, выехали рано. Но камеры нам сказали, привезут с другой съемочной площадки. Вы встретитесь на дороге, вам передадут. Мы уже около 200 километров от Москвы отъехали. Скоро подъезжать будем. Приезжает машина, на встречу едет, мы останавливаемся, передает нам камеру. А оператор Олег Тиняков говорит... А где компендиум? Да нет компендиума. Компендиум – это такая пристройка к объективу, чтобы в солнечную погоду бликов не было от лучей солнца на объективе камеры. А его нету. Его не сделаешь из картона или счёта, он должен быть со шторками специальный. Вот я звоню в Останкино, говорю, так и так, камера приехала, но без компендиума. И я чувствую, что вот срывается, так вот, отходишь от дороги, господи, помоги. Княже Дмитрий, сделай что-нибудь. Ну, видишь, вот сейчас съемка срывается, а когда там будет следующая смена? Все же очень строго с финансами и всем остальным, тем более финансирование телеканала России было, отчетность и так далее. Ну, мне говорят, там, директор компании говорит, ну, не волнуйся, сейчас мы этот вопрос решим. Думаю, ну, как они могут решить тут? Только чудо. Ну вот мы приезжаем к Куликову полю уже далеко от Москвы. Но сколько будет ехать машина? 2 часа, наверное, 2,5, пока приедет 3, потому что мы ехали 3 часа. И мы пока разгружаем, думаю, пока мы посмотрим, где будем снимать. И буквально проходит где-то после разговора наши состанки около 40 минут, 30, и въезжает такой, знаете, Бэтмен на мотоцикле в кожи. Ну, это тоже соучредитель этой компании примчался. Но, честно говоря, это вот такой был такой момент чудесный. Все-таки 2 съемочных дня были настолько спасены. Вот. Так что, слава богу, что эта картина вышла. А почему Дмитрий Донской? Никто никогда не спросил, почему решили снять этот фильм.
Вот не... сняли с языка вопрос просто.
Хорошо.
Сейчас, да.
То, что у меня вот была предыдущая... Предыдущая картина «Миротворец», святой Даниил Московский. Вот для текала культуры я это делал картину. И все-таки Дмитрий Донской – это потомок Данила Московского, он тоже из рода Рюриковичей. Вот. И, конечно, вот эта личность его мне была настолько импонировала. Не как вам вот в школе, Куликовской битвы, я все-таки так... Но мне было, понимаете, такие вот смыслы, когда я прочитал историю, думаю, надо же, какая история, как сколько противоречий, гораздо сложнее, чем сейчас. Вот ну, нам кажется, ой, какое сейчас сложное взаимоотношение вот с теми странами, с этими странами. Тогда было еще сложнее, и люди в этой ситуации находили выходы, в том числе военные решения, когда это нужно было. И народу становилось это только легче. И, конечно, вот такая его личность, вот, как говорит, прошло больше 600 лет, а народ помнил его и будет помнить всегда. И в 1988 году Дмитрия Донского церковь прославляет в лике святых. Я думаю, что потому что народная память, которой больше 600 лет, и его иконы даже писались до прославления и были в роспись в некоторых храмах, и, конечно, вот это обязательное и замечательное событие, которое все-таки подводит черту перед его подвигом, перед не только историей Руси, но перед верой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в студии сегодня Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», режиссер исторического документального кино, автор и исполнитель песен группы «Гелиос». У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Мы сегодня говорим о Дмитрии Донском. Мы говорим о Куликовской битве, которая вспоминается как раз 8 сентября. И о фильме Сергея «Дмитрий Донской». Он представлен в интернете, его легко можно найти. Мы так поняли. И о съемках этого фильма, о чудесах, которые были при съемках этого фильма. Ну и какая-то такая любовь чувствуется. Сергей, вы уж простите, но нельзя ее не заметить. Чувствуется у вас такая личная какая-то теплота.
И дружба, да?
Да, наверное, и дружба со святым благоверным князем Дмитрием Донским. И это удивительно, потому что мы все молимся Дмитрию Донскому, Александру Невскому, Данилу Московскому, всем этим удивительным людям, которые сыграли огромную роль в истории нашего государства, в духовном становлении нашего государства. Но не так это, что ли, популярно стремиться к личным отношениям с этими святыми, а неплохо бы. Мне одна женщина сказала, что она молится в Даниловском монастыре всегда возле мощей Данила Московского, и она говорит, что я такую помощь от него чувствую, а с кем не поговорю, как-то вот у людей не принято. Больше к нашим вот современникам тянутся, тоже хорошо, тоже прекрасно, к святым 20 века, но ведь эти святые, они же вне времени, там же времени нет. И как преподобный Сергий сегодня с нами наш отец, так надо полагать, и Дмитрий Донской, так и Даниил Московский, Александр Невский, множество прекрасных святых.
Да. Кстати, про Дмитрия Донского хотел бы дополнить, ведь в 43-м году на деньги Русской Православной Церкви была создана танковая колонна, которая называлась Дмитрий Донской. Ведь она была не просто создана, на самом деле тогда советское правительство разрешило Русской Православной Церкви открыть банковский счет.
Это, по сути, да. И это очень важный момент.
И потому что это было, по сути, признание советской власти, такого образования, как юридическое лицо,
да,
которое на самом деле гнали и уничтожали.
Митрополит Сергий Старогородский, да, Сергей?
Совершенно верно. И вот как раз в это время тоже, получается, молитвами Дмитрия Донского появляется вот и церковный, скажем так, новый виток государственно-церковных отношений произошел на пользу нашей стране.
Интересный момент. Спасибо, Сереж.
Спасибо, да. Вот видите, Дмитрий Донской у нас прославляется в 1988 году Русской Православной Церкви, а вот уже в 2007 году устанавливается ему памятник в Коломне, он на коне. А в 2013-м памятник в Москве, это вот где-то у Яузских ворот, где-то этот памятник находится. Мы там были, снимали, тоже замечательный памятник. Я считаю, что, да, Дмитрий Донской, он не просто полководец, великий князь, объединитель русских земель, но я хочу сказать, что он еще как строитель. Потому что при нем строился белокаменный Кремль, стена кремлевская и башня. И почему там называется башня? Там Кутафьева башня. В честь бояр, которые должны были собрать со своей вотчины деньги на определенной башне, и Дмитрий Донской ее строит. А митрополит Алексей Московский казну, которую собирал долгие годы народ на Чудов монастырь, он тоже отдает на строительство этой стены. И вот, смотрите, фактически за полтора года строится Кремлевская стена. Она еще не была такой высокой, из белого камня, из колонны. Тогда было, был большой голод, и Дмитрий Донской принимает такое решение, что строим стену от врагов, от нападения. Строилась зимой каменоломня в Коломне, как раз вот это слово, словосочетание, возили зимой белый камень, точили его на повозках крестьяне, он платил деньги, потому что тогда были неурожайные года, и людям нужно было кормить, да, точнее, он не платил деньги, он их кормил. И вот, когда приходил тогда князь Игайло с войском к Москве, увидели, что пожгли посады, а Москву взять не могли, потому что каменная стена, она не сжигала. А минометных орудий у них таких еще не было. Дмитрий Донской строит, начинает строить уже каменный Кремль. Построил он Симонов и Андроников монастырь. Вот хочу сказать, так я для себя даже так открыл, что ну, в плане культурного развития после Куликовской битвы создаются как раз такие произведения, как «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина». Ну и при Дмитрии Донском, между прочим, начинается чеканка серебряных монет. До него монет на Руси не было. Была натуральная торговля или пользовались ордынскими монетами. Вот при нем идет эта чеканка.
Уже такой некий суверенитет.
Да, да, да. Признак. Поэтому я говорю, вот с какой стороны не посмотреть на эту личность, ты просто диву даешься. Как человек за 39 лет своей земной жизни мог столько сделать? Ну, разве это не чудо Божие?
Разве да, ну, кому сейчас 39 лет, не отчаивайтесь. Медицина и образ жизни помогает нам еще сделать дела свои. На самом деле, часто смотришь такой, смотришь, как и великие люди в таком маленьком возрасте, скажем, достигали, возникают некие, скажем, мысли.
Вы знаете, я слышал такое выражение очень интересное по поводу воспитания детей и так далее. Говорит, когда он лежит поперек кровати, ну, да, его да. еще можно закрыть, уже вдоль лежит, уже поздновато. Ну, поэтому,
как,
конечно...
С каким подходом подходишь?
Вот. Да. Вообще история, вот историки в школе, да, вот я на примере своих детей, ну, смотрю, что вот не могут заразить детей вот этой историей, ну, как-то больше дат, любовь, больше да. имен, потому что это надо
это программа
ответить.
Просто.
Да, это да. программа. Вот, и поэтому преподавание, мне кажется, истории, литературы, ну, может быть, даже, в том числе, наверное, всех предметов, это все-таки вид искусства. Вот, когда к этому все-таки придут, тогда, наверное, это будет не просто вычитывание определенных дат, событий и имен, а это будет все-таки как один вид искусства, который человека поглощает. И знаете, как в театре, если ты через 15 минут встаешь и уходишь, значит, неинтересный спектакль, через полчаса люди уходят, а школьнику некуда уйти, и он голосует только вот своим равнодушием. Поэтому надо стараться, конечно, вот сейчас мы ждем этот новый учебник истории, там уже будут в 10 класса, что это будут за учебники, интересно
что
почитать.
Что-то переписывают и переписывают, столько комментариев получается.
Я думаю, что переписывают то, что переписали в 90-х. В 90-х переписали очень многое, и все это надо вымарать и оставить, как было. Я имею в виду, как было, по правдивую информацию. Вот. Надо учить детей тому, почему мы побеждали. Почему? Почему страна была верующей, и с верой очень много побеждали люди, да? Почему это было так? А почему не иначе? Вот, мне кажется, все начинается с того, что ради чего ты живешь на земле? Ради чего? Ради собственного успеха или ради какого-то другого сакрального смысла, ради чего Господь дает жизнь всем людям? Мне кажется, вот эти вопросы человек должен начинать задавать себе как можно раньше. Тогда и жить мы будем, наверное, по-другому.
Да, это очень важные слова.
У нас сколько гостей не было в студии, у них много раз повторялась одна и та же история, когда лет в 5 у них умер какой-нибудь сосед или дедушка, или какая-нибудь тетя или прабабушка, они побывали на похоронах и понимали, что человек смертен. И я прямо помню, Вадим Александрович Гурболиков, замглавного редактора журнала «Фома», рассказывал, какой он шок пережил в связи с этим, и я не один раз это слышала. За годы работы на радио, вот именно в 5 лет, у у человека происходил какой-то кризис, и он начинал думать, а если я смертен, то вообще зачем все? Вы представляете? Это же очень глубокий вопрос. Они, с одной стороны, неудобные, болезненные, и родители, наверное, боятся, что ребенок задумается.
А есть суеверие, что нельзя там на кладбище детей водить,
и да, не дай бог
что-то.
Не сказать ребенку, да, что там вот, в общем, все когда-то закончится. И тут-то как раз и может же быть точка отчета, что ребенок просто начнет мыслить иначе, начнет понимать, что есть вещи выше наших земных категорий. И вот это очень здорово на самом деле. А вы говорите как раз очень правильно, Сергей, о том, что стремление к мышлению, оно сейчас как-то вот заметно уменьшается.
Я могу сказать спасибо своему учителю по истории. Это директор школы был Сергей Михайлович Ильин. Замечательная такая великая фамилия, да. И я не помню, чтобы мы по учебнику работали.
Вот видите,
он
да.
заставлял нас...
Вот какой учитель...
И мы, кстати, не прошли
да.
до конца программу, потому что мы не успели, потому что мы столько времени уделяли совершенно как бы, более углубленному
вот
изучению.
Вашей истории, как из фильма, «Доживем до понедельника», когда все с открытым ртом сидели.
Да, Тихонов прекрасный.
Но что такое человек? Это два корня – чело и век, да? Это чело – голова, стремящаяся к вечности. Вот, это и есть человек. Если мы будем понимать этимологию слов, которые мы произносим, тогда нам будет легче понимать, для чего мы живем.
Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. В этом часе с нами был Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», режиссер исторического документального кино, автор и исполнитель песен группы «Гелиос». У микрофона были Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Огромное вам спасибо, Сергей, за удивительный экскурс в историю. Мы, конечно, с таким захватывающим чувством с Сергеем провели
есть
этот
чувство,
час.
Что мы да. еще, да, да. еще что-то мы
нужно
не сказали.
Продолжать. Да. Нужно
спасибо.
Продолжать.
Спасибо, спасибо что вы пригласили, дали возможность еще раз почтить память святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.
Да, святой благоверный князь Дмитрий, моли Бога о нас.
Аминь. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».